Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Станкевич, историк и политолог, а также один из сопредседателей Всероссийской политической партии «Роста». Я проведу с вами сегодня этот час. Надеюсь, мы с вами хорошо пообщаемся. Телефон для прямого эфира я вам сейчас напомню. 8-925-88-88-94-8. Повторяю. 8-925-88-88-94-8. Пожалуйста, звоните, задавайте ваши вопросы. А пока вы будете это делать, я немножко пройдусь по важным, с моей точки зрения, новостям. Отчасти это будет продолжением наших предыдущих разговоров. Мы за некоторыми событиями в мире специально следим. Мы говорили не раз уже о том, как развивается мировая пандемия коронавируса с точки зрения интересов нас с вами, живущих в России. Вот в этой связи что интересного произошло? Как вы знаете, появился новый, особо злобный, особо опасный штамм этого вируса, мутировавшего вируса, там, в Великобритании. В итоге полный ужас на Туманном Альбионе. Свыше 40 тысяч заболевших за сутки. И самое неприятное, этот злобный мутировавший вирус объявился уже и на европейском континенте. Обнаружили первых заболевших в Германии. В этой связи, естественно, у нас возникает вопрос, не доберется ли это злобное создание и до России. Но оно уже и добралось. Но, правда, под контролем. Доставили в особых контейнерах, в безопасном режиме, доставили штаммы этого британского мутировавшего вируса в Россию. Они проходят сейчас комплексные испытания, исследования, эти штаммы. И вроде первые сообщения обнадеживают. Наш академик Гинзбург, возглавляющий соответствующий институт имени Гамалеи, сообщил, что вроде бы вакцина, которая в России производится и широко уже употребляется, способна побеждать и этого злобного мутанта. То есть ее защитное действие распространяется на этого британского гостя. Что я считаю позитивной новостью, хочу с нее именно начать, и отчасти можно нас с вами поздравить с этим сообщением. Еще одна любопытная, на мой взгляд, новость – это то, что в Балтийском море продолжается достройка нашего замечательного, знаменитого всемирно газопровода «Северный поток-2», баржа «Фортуна». Работает в водах, территориальных водах Германии, укладывает трубы, и буквально сегодня получила разрешение на такую же работу в дальнейшем и в водах Дании, что очень существенно. Пока в Соединенных Штатах раздаются только грозящие нам голоса, но там царит неразбериха после того, как завершились президентские выборы. Старый президент не хочет уходить, новый только готовится приступать еще в январе. Вот пока эта неразбериха у противников газопровода продолжается, баржа с гордым именем «Фортуна» продвинуться с укладкой как можно дальше. Будем надеяться, проект все-таки благополучно завершится в наступающем новом году. Еще одна новость, которую я лично для себя отмечаю как позитивную. Давайте мы сделаем сегодня такой вступительный блок позитив. Там парламент принял закон, который вернул русскому языку статус языка межнационального общения. Этот статус русский язык в Молдавии утратил в 2018 году, а вот на исходе 2020 года этот статус к русскому языку в Молдавии вернулся. Что это означает для граждан Молдавии? Они, когда приходят в любые государственные учреждения, они теперь могут требовать, чтобы с ними разговаривали и общались на русском языке, в том числе и устно, и письменно давали ответы на русском языке. Это существенно. А буквально сегодня попытались там противники этого решения в Конституционный суд обратиться и опротестовать его, но Конституционный суд им отказал, что любопытно, потому что в составе Конституционного суда Молдавии, это парадокс, заседают судьи с гражданством соседней Румынии. Но даже эти конституционные судьи с таким небывалым таким гражданством, они не стали приостанавливать закон, возвращающий русскому языку Молдавии статус языка межнационального общения. Я считаю, тоже позитивная новость. Вот этот статус языка межнационального общения очень хорошо бы вернуть русскому языку и во всех остальных республиках, некогда входивших в наш великий и могучий Советский Союз. Вот таковы наши стартовые новости, дорогие друзья. И давайте мы приступим потихонечку к ответу на ваши вопросы. Я вот сейчас смотрю, что у нас тут происходит со звонками. И будем пытаться их подключить. Так, я пробую это сделать.
Алло, здравствуйте, Сергей Борисович. У меня к вам три пункта. Первый, вы дали неправильный телефон, вы дали телефон СМС, а телефон радиостанции другой. Вот, смотрите, там 7373948. Второй вопрос, Семен Аркадьевич, он временно, так сказать, вы его временно замещаете или он постоянно, так сказать, теперь будет отсутствовать,
вы не знаете? Ну, вы знаете, здоров, он в хорошей форме. Мы буквально вчера с ним виделись. Да, наверное, это будет временно на какой-то... Во всяком случае, так решило руководство станции. Я думаю, что никуда он не денется. Он будет с вами тоже в какой-то другой день. Пожалуйста, что еще вы хотели спросить? Я поправлюсь только по поводу телефона. Действительно, я тут некоторую ошибку совершил. Это был телефон для СМС, а телефон для звонков 8-495-73-73-94 и 8. Пожалуйста, звоните на этот телефон. Идем дальше по звонкам.
Да, вот и третье, что я хотел спросить. Значит, вот вы когда участвуете в общении с Соловьевым, на самом деле это ничего, кроме, так сказать, юмористической реакции не вызывает. Вот, я хочу рекомендовать, ну, точнее говоря, узнать ваше мнение вот по поводу какого вопроса. Сейчас вот обсуждается такой вопрос, что должно быть главным инструментом для создания вот того, что называется образом будущего. Вот мое мнение, как эксперта, я специалист, кстати, профессионал, вот я считаю, что главным элементом, вот главным, кстати, строительным инструментом должны быть цифровые сервисы. Вот сейчас какую проблему не возьми, например, коррупция, да, там, как ее решать, там, ну, раздаются там разные мнения, что, типа, создавать новые школы управленцев и так далее. Я считаю, что достаточно создать цифровой сервис, который доступен одновременно и людям в правительстве, и обычным людям, да, то есть, например, чиновник принимает решение, там, туда-то вложить деньги, да, пусть он каждое решение обязательно введет, кстати, вот, соответствующий веб-сервис и обоснует, почему он считает так или иначе. Это все будет регистрироваться, анализироваться, будет подсчитываться число правильных решений, неправильных, и на основании этого будут делаться выводы по дальнейшей карьере этого чиновника. И
в любой другой области. Простите, это вы для оценки эффективности чиновника хотите или с какой-то
иной целью? Оценка его, скажем так, причастности, так сказать, к судьбам страны. Чиновник может быть эффективен, но, так сказать, для некоторых других целей, для цели, скажем, обогащения своей корпорации, вот, о стране он может думать, так сказать, не знаю, в последнюю
так,
очередь.
Понял, спасибо за ваш вопрос. В принципе, цифровизация в работе государства неизбежно будет нарастать. правда, сформируют наш образ будущего в достаточной мере. Но я всячески за то, чтобы каналы общения между гражданами и государством увеличивались, укреплялись, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы и гражданский контроль, таким образом, за деятельностью чиновников укреплялся. Действительно, чиновники должны в большей степени представлять свои действия, свои решения конкретные и свои планы в интернете на общедоступное обозрение, ну, может быть, за исключением секретных ведомств, каких-то оборонного и силового профиля, все остальные гражданские вполне могут делиться и планами, и решениями, и отчетами об исполнении. Почему они должны отчитываться только непосредственному начальству? Пусть отчитываются регулярно перед народом. Я бы даже, кстати, вот мы недавно все были свидетелями прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией нашего президента. Да, а почему бы не обязать всех губернаторов и всех мэров как минимум раз в год, а может быть и раз в полгода, а в некоторых случаях и раз в квартал проводить такого рода прямые линии в интернете с подведомственными гражданами, чтобы граждане могли непосредственно им адресовать вопросы. И вот так, как мы с вами сейчас беседуем, чтобы каждый из нас мог побеседовать и с главой района, и с главой города, а в каких-то случаях и с губернатором. Ну, по-моему, это очень помогло бы обеим сторонам. И чиновникам лучше работать, и гражданам лучше контролировать чиновников, а при необходимости принимать решение, голосовать за них на выборах или не голосовать. Вот так бы я ответил на ваш вопрос. Давайте пойдем дальше с вашими вопросами, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представляйтесь только, пожалуйста.
Да, усомнившийся Макар. Вы знаете что, я просто считаю, что государство можно уважать, если его представители, чиновники, ведут себя честно. Вот, например, в ситуации вот с отравлением Навального, аргументы, которые приводил наш президент, аргументы, которые приводят ФСБ в свою защиту, о том, что якобы, так сказать, там замешаны спецслужбы и так далее, не отрицая, так сказать, и отравление, и то, что они могут быть к нему причастны. Меня, конечно, их позиция просто очень смущает. Таким чиновникам я верить, простите, не могу. И спецслужбам тоже. Прокомментируйте ситуацию, как вы видите вот ситуацию с отравлением Навального.
Понял ваш вопрос, комментирую. У этого вопроса, с моей точки зрения, есть две стороны. На мой взгляд, отравление имело место. И мне жаль, я всегда настаивал на этом изначально, что нужно было возбуждать уголовное дело и нужно было давать полноценное расследование, не доследственную проверку, которая у нас проводится, это наше такое специфическое дело. В прочих странах, кроме России, не знаю, что такое доследственная проверка. Там есть следствие. Следствие идет по определенному канону. Там понятно, каким образом его вести. Доследственная проверка явно здесь была недостаточна, непонятна. Мы тем самым себя под критику изначально поставили. Вот что теперь делать? На мой взгляд, я бы отреагировал хотя бы сейчас, и все-таки хотя бы сейчас уголовное дело возбудил, потому что это сообщение в средствах массовой информации о возможном преступлении является вполне себе достаточным основанием. И в нашем уголовно-процессуальном кодексе, кстати, есть такое основание для возбуждения уголовного дела, как сообщение о возможном преступлении в средствах массовой информации. Надо возбуждать дело и расследовать все обстоятельства, с этим связанные. Ну, а что касается соответствующих действий в СМИ, я бы еще что все-таки предложил. Если сообщение это недостоверно, которое сделал Навальный, ну, тогда, может быть, дать слово, скажем, тому Кудрявцев, по-моему, фамилия, с которым Навальный якобы беседовал по телефону, ну, пусть человек свою версию изложит, он имеет такое же право, будучи гражданином России, на защиту и на ответный какой-то комментарий. пусть человек получит, использует это право. Это было бы уместно. Вот как-то молчанием ответить, на мой взгляд, было бы недостаточно и, на мой взгляд, было бы ущербно для имиджа, для престижа нашей власти. Здесь все-таки внятную встречную версию государство наше должно изложить. Может быть, после какой-то внутренней проверки, которая, вероятно, потребуется. Было бы неправильно, и это скомпрометировало бы отчасти наше государство в глазах общественности. Пожалуйста, идем дальше по вашим звонкам. Пожалуйста.
Добрый вечер, еще Юрий Николаевич. Что касаемо пожалуйста, паники да. в Англии. Новосибирские ученые установили, что в Новосибирске до половины населения уже переболело вирусом и близится естественный иммунитет. Можно предположить, что так же происходит и в других городах и странах. Скоро произойдет выздоровление, но кому-то это не хочется. Кто-то хочет и далее лечить эпидемию и под это дело осваивать огромные бюджетные средства.
Не могу с вами согласиться вот в чем. Даже если широта вот этого естественного иммунитета у переболевших больше, чем мы способны сейчас оценить, даже если это так, к сожалению, этот иммунитет, это точно уже известно, не держится всю жизнь. И антитела убывают достаточно быстро и у тех, кто вакцину принял, и у тех, кто переболел. Те же англичане, вот, с которых мы начали сегодня нашу беседу, они провели исследование устойчивости иммунитета и выяснили, ну, это по их данным, может быть, они ограничены, что иммунитет продолжается не более 6 месяцев. И что после этого риск повторного заражения довольно значителен. Так что даже естественный иммунитет, на который вы ссылаетесь, он нас в достаточной мере не освобождает от необходимости производить вакцину, иметь в достаточном количестве вакцину и иметь все необходимые иные средства для преодоления эпидемии. Наверное, это с нами теперь надолго, и нам нужно к такой серьезной обороне готовиться. Это, в общем-то, вторжение в нашу человеческую популяцию из смежного с нами микромира, мира микробиологии. Мы пока не научились побеждать в этой войне с микробиологическим врагом. Давайте этому учиться в большей степени. К сожалению, разобщенность человечества в этой войне с такими коварными противниками, эта самая разобщенность нам основательно мешает. Ну и не всегда честная конкуренция между производителями вакцины тоже вносит дополнительную сумятицу. Тем не менее, я думаю, что все постепенно войдет в колею. Скоро первый год истечет с момента начала этой войны, этой атаки микробиологического врага. Надеюсь, что все-таки Россия здесь продемонстрирует особые образцы успешной обороны, поскольку мы, когда на нас нападают и нужно обороняться, мы действительно показываем здесь всему миру отменные образцы успешного противостояния. Я очень рассчитываю лично на работу новосибирских ученых, на их вакцину векторовскую, новосибирское объединение «Вектор» научное, они как раз еще с советских времен занимались разработкой именно средств обороны от микробиологического такого оружия. И я надеюсь, что их синтетическая вакцина, где синтезированный белок используется в качестве носителя, вот именно она поможет нам особо уязвимым таким людям, людям старших возрастов 60+, преодолеть эту болезнь, потому что сейчас, к сожалению, старшие возраста в основном и несут потери от пандемии. Вот такой у меня ответ. Идем дальше, пожалуйста, давайте ваши вопросы.
Сергей Борисович, добрый вечер, Александр меня зовут. Сергей, вот вы же по образованию историк. Как-то президент не так давно говорил о том, что нужен в школе единый учебник по истории. Как сейчас обстоит с этим дело? Это во-первых. И во-вторых, не считаете ли вы необходимым сделать так, чтобы во все вузы предъявлялся результат ЕГЭ по истории, во все, в технические в том числе, ну и скажем так, чтобы в нем вот этот вот проходной балл, ну, был не меньше 60 баллов, ну, то есть такая твердая тройка.
Спасибо за ваш вопрос. Это действительно моя любимая профессия. Она мне не единственная, но она первая и особо любимая. Что касается учебника истории. Вы знаете, у нас такой подход принят, и я считаю его правильным. У нас нет единого учебника, но у нас есть единый стандарт. То есть, есть набор важнейших тем, по которым выработано коллективным разумом, привлеченных к этой ответственной работе историков, выработаны позиции основные. И это считается таким научным основных каких-то вот событий отечественной истории. Есть и особо трудные вопросы, ну, скажем, как трактовать революцию 17-го года, как трактовать события 90-х годов 20 века. И вот по этим трудным вопросам тоже есть некоторые согласованные позиции. Вот, собственно, на этой основе, на этой базе, в принципе, могут существовать и разные учебники. Но определенный стандарт имеется, и его любые учебники обязаны соблюдать. Это, правда, не мешает, у нас все-таки свобода слова, печататься каким-то иным книгам на ту же тему. Но статус учебника, рекомендованного к использованию в учебных заведениях, в школах, в институтах и так далее, вот книги, отклоняющиеся от принятого государством стандарта, статус учебника не получат. На мой взгляд, это разумная позиция, и не стоит дальше как-то ужесточать здесь. И кроме того, у нас есть все-таки конституционные гарантии, которые мы не вправе нарушать. Я думаю, этого достаточно с точки зрения контроля. А вот с другим вашим вопросом, надо ли делать экзамен по истории и оценку знаний по истории обязательными для всех профессий, я бы, ей-богу, с вами... И мы можем вместе с вами адресовать этот запрос к нашей Государственной Думе, почему бы таким образом не изменить действительно подход к оценке знаний всех поступающих в вузы. Знать отечественную историю обязательно и никак не ниже тройки, конечно, желательно все-таки 4-5. Граждане наши должны быть в этом смысле людьми современными и просвещенными. Спасибо вам еще раз за этот вопрос, а мы идем дальше. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, Сергей Борисович. Я, кстати, поддерживаю ваше предложение вот об общении с гражданами разных лиц, высостоящих. И от вас это предложение очень правильное, потому что сами вы показывали в свое время пример общения. Это было 30 лет назад, правда, на Пушкинской площади. У вас это хорошо получалось. А у меня к вам вопрос другого характера. Вот очень много говорят о белых зарплатах, о работе налоговой, 5-10. Но у меня есть много примеров моих знакомых, которые работают абсолютно в черную. Это, например, повара. Вот у меня есть человек, который из 4 работ за этот за 19-20 год по трудовой книжке работал лишь один раз. Стаж работы у него 30 лет. Как вот ваша организация партийная и вы лично, естественно, думаете, это можно победить, вот этот вопрос? И трудовыми инспекциями пугают, но я вижу, что дело не особо так движется. Спасибо большое.
Спасибо за ваш вопрос и за память о Пушкинской площади 30-летней давности. Действительно, там было замечательное прямое общение. Понимаете, партия Роста, раз уж вы ее тоже упомянули, она всячески поддерживает самозанятых наших граждан. Мы считаем, что вот эта возможность для граждан не только быть индивидуальным предпринимателем, что все-таки предполагает определенные тоже издержки дополнительные, быть самозанятыми. И мы всячески отстаивали свой вариант оформления этих самых самозанятых путем приобретения недорогого патента, который позволял бы потом спокойно работать.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Еще раз добрый вечер. С вами снова я, Сергей Станкевич, историк и политолог, и один из сопредседателей партии «Роста». Даю еще раз телефон для ваших звонков. 8-495-73-73-94-8. Еще раз 8-495-73-73-94-8. Звоните, пожалуйста. А я хотел бы вдогонку прозвучавшим только что новостям, вот на что обратить ваше внимание. Сказано было, что Россия и Белоруссия согласовали цены на природный газ, поставляемый из России в Белоруссию на следующий год. И цена будет $127 за 1000 кубометров. Это ведь старая тема в отношениях между Россией и Белоруссией. И Белоруссия в очередной раз настаивала, и, в общем-то, у нее есть некоторые основания для этого, чтобы цена была снижена, а снижена до той цены, которую используется, например, которую использует, например, «Газпром» применительно к Смоленской области. В соседнюю с Белоруссией Смоленске цена $80 за 1000 кубов, а у белорусов 127. Но, прямо скажем, пока у нас остаются все-таки два государства, разделенных довольно серьезными вещами, такими как не до конца согласованная все-таки налоговая система, не до конца согласованная таможенная система, пока у нас очень серьезные курсовые риски сохраняются между рублем России и долларом, между рублем Белоруссии и долларом, вот полностью унифицировать цену на газ все-таки вряд ли получится. Надеюсь, что январь станет для наших белорусских братьев таким решающим месяцем. Они там собираются провести Всебелорусское национальное собрание и какую-то конституционную реформу согласовать. И в дальнейшем мы будем все-таки продвигаться по пути создания реального союзного государства, пока оно существует в большей степени на бумаге, хотя и это важно, но этого недостаточно. Мы унифицируем, наконец, налоговую систему, унифицируем полностью наши все таможенные и прочие сюжеты. И самое главное, может быть, мы, наконец, перейдем к единой валюте с единым эмиссионным центром. Вот тогда, конечно, будут все основания, чтобы у нас единые цены действовали, начиная с цены на столь важный ресурс, как газ. Мы возвращаемся к вашим вопросам. Я готов на них отвечать. Пожалуйста.
Алло.
Да.
Добрый вечер, Сергей
Валерьевич. Так, потише, пожалуйста, сделайте ваш радиоприемник.
Да, я выключил. Ну, вы знаете, что нынешняя ситуация, конечно, очень удручает. Я считаю, что это сейчас идет третья смута, а может даже и четвертая. Вы вспомните, когда было разделение нашего великого русского княжества, российского, Киевской Руси, помните, удельное княжество, потом польское нашествие, смута, потом было 17-й год, смута, когда пришли антинациональные, и 91-й год антинациональные силы. Почему Богдан Хмельницкий и русский царь соединились? Почему Сталин объединил страну? Вот мне объясните вот это положение. Когда мы будем вместе, славяне, братья, кто их разделяет? Потому что боятся нашего объединения. И пока это власть нынешняя, у нас не будет никакого объединения. Только хуже и хуже. Вы как историк можете объяснить? Я читаю историков многих. Я знаю работы всех наших историков. И я считаю,
а какие историки вам больше всего по душе? Какие историки?
Мне историки? Мне, да, мне больше нравится и Соловьев, и Ключевский нравится, и Баширов, и Тимирязевый историк, знаете такого, да? Вот. Это великие люди. Цветков, Башилов. Вот какие люди, которые историки. А Карамзин, это он исковеркал нашу историю. Карамзин. Он же что сделал? Такого царя русского, как Ивана Грозного, извините, превратить не знаю во что. Это вообще это позорище. Я считаю, что наши историки русские должны именно показать нам нашу силу. Именно славян. Почитайте Федора Ивановича Тютчева. Знаете, да? Такого писателя. Обращение
знаю
к славянам. Почему славянское братство погибло? Когда вот эти чешки, Ян Гус, Ян Жишко боролся, поляки боролись, Ян Волдиевский, помните?
Слушайте, вы, пожалуй, нам тут целую лекцию сейчас историческую прочтете. Давайте мы перейдем уже к моему ответу. Не во всем могу с вами согласиться. Хотя список историков, вами приведенных, несомненно, вызывает уважение. Видно, что вы много читаете на эту тему. Но сейчас мы всех славян под нашу великорусскую руку точно не соберем. А вот некоторых славян надо бы все-таки, да, попытаться воссоединить, начиная с братьев-белорусов. Мы действительно имеем очень хорошую заготовку в виде документа о союзном государстве. В 2000 году этот документ после подписания был ратифицирован парламентами наших обеих стран. И с тех пор, ну, из того, что там написано, там много важных вещей написано, мы процентов 30 в лучшем случае реализовали. А все основные положения, начиная с общей валюты и включая создание общего парламента и действия руководящих органов общих, вот все это пока никуда не двинулось. И не двинулось, будем прямо говорить, не потому, что Россия этого не хочет, а сопротивлялась дальнейшей интеграции наших государств руководство Белоруссии в значительной степени. Так что сейчас, видимо, это позиция будет пересмотрена, и вот здесь Россия и Белоруссия покажут пример, как братья-славяне могут интегрироваться и работать вместе. Очень хорошо было бы, хотя в ближайшие годы мы вряд ли этого увидим, но, может быть, где-то в перспективе там, 10-15 лет, может быть, какую-то форму интеграционного взаимодействия мы согласуем с Украиной. Пусть не покажется вам это совершенно фантастической возможностью. Понятно, что не с этим президентом, который сейчас руководит страной, хотя на него возлагались определенные надежды с точки зрения установления мира в Украине, но эти надежды, видимо, нам придется уже оставить, подождем следующего президента. Но сама логика событий, я думаю, подведет все-таки и украинский народ к идее какого-то интеграционного взаимодействия с Россией. Это выгодно будет обеим сторонам, и экономически, и культурно, и политически будет выгодно. Что, кстати, не помешает Украине спокойно общаться с Европой так, как ей этого хочется. Вот такой мой ответ. Не совсем согласен по поводу Карамзина. Все-таки это достойный историк. И, кстати, Карамзин и его концепция, она вполне устраивала тогда самодержавие российское, Романовскую империю устраивала. Это была в первую очередь концепция, удовлетворявшая романовскую династию. Они очень критически относились, Романовы, к деятельности Грозного. И Карамзин в этом смысле шел в русле господствовавшей тогда идеологии. То есть, он не был каким-то самостоятельным творцом, который мог выдумывать все, что угодно. Нет, тогда вполне, так сказать, монархия присматривала за тем, что делают и пишут историки. Вот. Но, в принципе, я за творческое взаимодействие славян всячески, и в этом смысле мы с вами вполне совпадаем. Идем дальше, ближе к вашим вопросам, пожалуйста.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут.
Добрый.
Пожалуйста. Поскольку история ваш любимый предмет, короткий вопрос. Являлась, на ваш взгляд, одним из главных факторов победы Советского Союза в Великой Отечественной войне идеология? Спасибо.
Идеология в чистом виде, если иметь в виду коммунистическую идеологию, то, пожалуй, среди ведущих факторов нет. И здесь я сужу даже не только как историк, но как сын солдата, прошедшего всю войну от первого до последнего дня. Мой отец начал войну на Украине в июне 41-го года. Он к тому времени, он был 22-го года рождения. Он был, и это его очень повезло, что он был за год до начала войны призван. И когда война грянула, он уже был более-менее сформированным солдатом. Он уже понимал, что надо делать в такой ситуации. Гораздо сложнее было новобранцам. Так вот, он прошел всю войну, закончил войну в Вене. И когда вернулся, меня, естественно, интересовало то, что он может рассказать о войне, а он много чего рассказывал, и я жадно задавал вопросы. Я понимал, насколько важно это свидетельство. Отец вступил в коммунистическую партию, уже будучи на фронте, в 43-м году, причем в тот момент, когда они перешли, так сказать, границу в обратном направлении и уже наступали в сторону Германии и Австрии. Вступил сознательно, потому что он увидел, что побеждает наша сторона, и он увидел, как вели себя на фронте рядом с ним люди, уже тогда бывшие коммунистами. Если бы он не увидел примеры их действительно героического поведения, тех людей, которые рядом с ним находились, может быть, он такого решения и не принял. Но из его же слов следовало, и это, в общем, не только его свидетельство, что все-таки патриотическое чувство по отношению к стране имело гораздо большее значение в мотивации сражавшихся. И вот какого-то такого сугубо партийно-коммунистического настроения все-таки не было. Ну, может быть, это касалось только вот его опыта. Из бесед с другими фронтовиками я тоже не встречал тех, кто рассматривал отечественную войну как войну идеологическую, как войну ради победы коммунизма. Нет, защищали именно отечество. Отечество от страшного врага, и не только здесь был такой патриотический порыв, но была еще и ненависть к врагу от созерцания колоссальных разрушений, колоссальных жертв. А это ведь никуда невозможно было спрятать. Вот эти чувства, ненависть к врагу и стремление защитить отечество, вот эти чувства, по-моему, и были главными. Но я все-таки не стал бы здесь совсем отрицать, может быть, значение вот такой коммунистической идеологии, потому что, несомненно, война проявила вот это обстоятельство. Кто из коммунистов действительно был готов самоотверженно сражаться и умереть? Вот те люди, которые доказали, что их идеология не просто слова, не просто лозунги, а это нечто гораздо большее, вот они там на фронте и своим примером не только вели в бой, но и вели в партию некоторых сражавшихся рядом бойцов. Такой у меня ответ. Пожалуйста, другие ваши звонки.
Алло?
Да-да, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Сергей Борисович, границы перешли в 44-м. На разных участках по-разному, но самое раннее в марте 44-го. В районе Словакии.
Так, да, спасибо за это соображение, да.
Вот. Вы только забыли сказать, что люди на фронте вступали в партию. Заранее знаешь, что если ты с партбилетом попадешь в плен, то никакой концлагерь тебе не грозит. Тебя сразу поставят к стенке. С коммунистами не церемонились, так же, как не церемонились с евреями. Но у меня к вам вот какой вопрос. Я знаю, что у вас тесные связи с Польшей. Не, я без всякой задней мысли, ей-богу. Вы не знаете, зачем поляки...
Какие тут могут быть задние мысли?
Нет, вы не знаете, зачем поляки себе короля избрали в 16-м году, в 2016-м?
Вот. Я что-то такого не припоминаю.
Ну как же, в октябре 2016-го Иисуса Христа избрали королем Польши.
Неожиданный для меня вопрос. Значит, к Польше я отношусь достаточно тепло. Мои очень давние предки, правда, от начала 19 века, они там, собственно, проживали. Мой дальний прапрадед даже был достаточно выдающимся там человеком. Но в 1830 году, когда там очередное польское восстание потерпело поражение, он был лишен дворянства, всех прав состояния и отправлен в Сибирь на каторгу на 11 лет. Отбыв каторгу, он не мог вернуться, ему было запрещено возвращаться. Обратно в Польшу он поселился на территории Украины в колонии для разжалованных польских дворян, которую содержала графиня Потоцкая. Она давала на это деньги. И вот он поселился там под Белой Церковью на территории Украины и положил начало нашей вот этой ветви украинско-русской. В общем, да, в какой-то степени, видимо, да, во мне и осталась часть польской крови, хотя добавилась и украинская, и русская с тех пор. А с Польшей, да, у меня неплохие отношения со многими серьезными, вполне цивилизованными людьми, которые там работают. По разным поводам мы с ними еще в 80-е годы там взаимодействовали. Но я не знаю по поводу короля. Польша все-таки существует у нас как демократическая республика. Мне, откровенно говоря, жалко, что вот тот курс, который в последние годы утвердился в Польше, курс такой на довольно жесткую конфронтацию с Россией, курс, который ведет фактически к рано или поздно к достаточно жесткому столкновению наших интересов на всех возможных площадках. Вот этот курс, он искусственный, он надуманный, он не основан на каких-то глубинных интересах, национальных интересах Польши. И об этом, собственно, говорят и многие мои польские знакомые. Я считаю, что это такая субъективная линия, которую нынешняя руководящая группа в Польше осуществляет. А в дальнейшем эта линия будет преодолена, и Польша вернется к более взвешенной, более такой, я бы сказал, разумной и прагматичной линии в отношениях с Россией. У нас огромные есть общие интересы, у нас есть прямое соседство, у нас есть традиции экономического хорошего взаимодействия. Я думаю, все мы это восстановим. То, что сейчас происходит, это искусственное, наносное, это излишнее абсолютно нагнетание противоречий, у которых нет сколько-нибудь серьезных корней. Я думаю, что все это уйдет. Хотя для этого должны произойти, конечно, в первую очередь изменения внутри самой Польши. Давайте мы еще послушаем ваши звонки, пожалуйста.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей Борисович, деревенский парень. Сергей Борисович, насколько я знаю, в следующем году у нас выборы будут в Госдуму. Подскажите, пожалуйста, у нас есть Единая Россия и так называемая оппозиция. В лице, вы знаете, какие ЛДПР и КПРФ, правильно? Партия.
Вот. Да, так, это партия взгляд. Такой официальной, да. Системной оппозиции, да.
Ну вот, так называемая, да. А скажите, пожалуйста, а когда и кто может возглавить ту партию, когда которая может вот на самом деле быть той настоящей оппозицией? Или у нас это нереально? Спасибо.
Ну, я, откровенно говоря, у меня здесь достаточно критическое отношение вот в каком плане. Я считаю, что у нас «Единая Россия» – это партия, которая заняла чрезмерную такую позицию сверхконтроля в отношении нашей политической системы. Действительно, ситуация, когда одна и та же партия десятилетиями сохраняет контроль и над федеральным парламентом, и над всеми регионами России, ну, за исключением там 2-3, где это уступаются губернаторские места, значит, над всеми городами и буквально над всеми районами, и даже в муниципалитетах доминирует в подавляющем большинстве. Вот это все выглядит как такая однопартийная гегемония, которая, в общем-то, на мой взгляд, препятствует нормальной динамике, в том числе и нормальной динамике самоочищения политической системы, не давая возможности другим партиям влиять на ход событий и продвигать своих каких-то талантливых кандидатов и в депутатский корпус, и в административно-управленческий корпус. Это неправильная ситуация. Официальная оппозиция, вот эти три партии, которые заседают тоже годами в Думе, они все-таки оппозиционной роли в достаточной мере не исполняют. Хотя они действительно исправно голосуют там против каких-то предложений, но повлиять на ход событий не могут. На мой взгляд, пришла пора к основательному обновлению нашей партийно-политической системы, в том числе и для участия иных партий, ныне не представленных в Государственной Думе. Я считаю, что есть серьезные общественные силы и интересы в нашем народе, в нашем обществе, которые не имеют представительства парламентского, и это плохо. В частности, не представлен, я считаю, вот такой несырьевой малый и средний бизнес, который мог бы отстаивать какие-то разумные варианты экономического развития, альтернативные по отношению к политике, экономической политике правительства. Это нелепо, когда в стране рыночная экономика, в стране есть огромный запрос на экономический рост, на экономическое развитие в несырьевом, причем, секторе, там, где не нефть и газ добывают и экспортируют, а там, где производят реальные продукты. И вот этот самый мощный несырьевой компонент, сектор нашей экономики, он пока никак в Государственной Думе не представлен. Мне кажется, что могут попробовать себя и иные левые силы, более разумно представляющие себе социальные проекты для нашего государства. Потому что вот эта пара КПРФ и «Справедливая Россия», ну, в общем-то, КПРФ довольно такая ретро-партия, слишком, пожалуй, партия из прошлого, а вот «Справедливая Россия» как-то особенно справедливой пока стать не смогла. Иными словами, я согласен со следующим, это, может быть, будут мои завершающие слова, мы вступаем в год во многом способны изменить нашу жизнь, и поэтому давайте обратим особое внимание на подготовку к выборам в Государственную Думу и их проведение. Надеюсь, в своих передачах в дальнейшем обращаться к этому почаще. А вы, естественно, задавайте мне побольше вопросов и на эту тему тоже. Спасибо за беседу. Я приношу извинения тем, на чьи звонки я не успел ответить, но это не последняя, я уверен, наша встреча. Через неделю увидимся снова. Всего вам самого доброго. До свидания. Пока.